«Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. 80 лет Альгимантасу Чуколису. Почему американские политики стесняются болеть? Беседа из цикла «Этническая карта России». Сегодня речь пойдет о чукчах. И руководитель энергетического проекта «Гринпис в России» о Калининградской АЭС. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Альгимантасу Чуколису, ведущему еженедельной авторской передачи на литовском национальном телевидении, исполнилось 80 лет. В Литве полагают, что это самый старший в мире по возрасту тележурналист, который не прекращает регулярно выходить в эфир. С ним встретилась наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
Нынешний юбиляр, поздравить которого с 80-летием, спешила и президент страны Даля Грибаускайте, последние 16 лет ведет собственную воскресную передачу на литовском национальном телевидении. Она называется «Полдник с Альгимантасом Чуколисом». Это обзор международных и внутрилитовских событий с комментариями автора. Голос его особенный, с хрипотцой, язык выразительный, сочный, как и характер сильный. Скажет, как припечатает. За эту силу, простоту, юмор, энциклопедические знания и прозорливость в оценке того, что происходит, его и любят. Какой-нибудь мальчишка в Литве на вопрос, кем хочешь стать, так может и ответить – Чуколисом. Биография его – приключенческий роман. В 16 лет, без паспорта, поступил в Московский литературный институт имени Горького. После него разворот на 180. И вот он уже матрос на рыболовном судне, дослужился до боцмана. В плавании и начал писать первые рассказы. Потом работа на Кубе, изучение языков. Сейчас Чуколис может изъясняться на русском, английском, испанском, португальском, польском, немецком, итальянском, французском. 68-й год. Он в Москве. Работает в советском агентстве печати «Новости». Позже представляет это агентство в Канаде, Португалии, Испании. В этих странах и у себя на родине тоже награжден орденами. 1986 год. В Литве подули ветры свободы. Чуколис – главный редактор еженедельника «Гимтасис Краштас», родной край. Член правления движения «Саюдис». В 89-м избирают депутатом Съезда народных депутатов СССР от Литвы. Сейчас Альгимантас Чуколис, кроме прочего, продолжает много ездить по миру. В его активе уже 15 написанных книг. На последней международной книжной ярмарке в Вильнюсе к Альгимантасу Чуколису была зафиксирована рекордная очередь читателей за автографом.
Я не придаю этому значения, прекрасно даю себе отчет, что если я не показывался бы каждое воскресенье на телевидении, не находил бы фактов, о чем рассказать людям. Если бы я не стал в некотором смысле четвертой стеной во многих домах, черта с два они стояли бы 2 часа в очереди за моей подписью.
О чем ваша последняя передача?
О том, что молодежь от 18 до 35 лет в большинстве стран мира не имеют работы. А если имеют работу временную, нет продвижения, некуда идти. Огромный сдвиг, перелом в мировой экономике. Производство переместилось на восток. Оказались люди не нужны. Мы, слава богу, еще отстаем лет на 10.
Все равно в Литве многие люди не нужны. Они пакуют чемоданы и едут.
Да, и не только из Литвы едут. Из Франции, из Швейцарии едут люди. Литовцы всегда были авантюристически настроенные. Еще до Миндаугаса мы 2 раза ходили, занимали остров Саарема. 1200, я не помню, в каком году. Ну, какого черта нас там не в лаптях топали туда? Все, закопченные салакой. Миграция тут другое явление. Туда они приезжают только на 5-степенную работу. Там карьеры тоже не сделают. Не привьются. Добрых 80% раньше или позже вернется. Ну, сколько можно подметать улицы? Потерянное поколение. Всюду. И в США, и здесь. Вот об этом была моя передача.
Одна из ранних книг Чуколиса о Кубе. О ней и другая книга «Вернуться на Кубу».
Новая, молодая революция, демократичная, казалось, по сравнению с нашей житухой тогда, чванством Брежнева, помните, каков он был, казалось, раем. Любовь была началу ее революции. Сейчас для меня Куба столь неприятна, жуть, если люди бегут непрестанно. 30 лет подряд бегут. Какая это страна мечты? Сам Фидель признает, что слишком много испытаний выпало на плечи кубинского народа. А ради чего?
Судьба всех революций, вот потом так перерождаться.
Да, революция поедает своих детей. В большинстве случаев революция – это насилие. Насилие вызывает сопротивление. Что было после 17-го года в России, великая так называемая французская революция, десятки тысяч были обезглавлены. До становления жизни прошло во Франции 100 лет, даже с лишним. И в России никак не получается. Больше того, не похоже, что оно идет к лучшему.
Особый вопрос к Чиколису о России. Полюбил Россию вольную, людей, ищущих вольность. Для меня подлинная Россия именно это. Но в своих передачах и книгах, подчеркивает Чиколис, не могу избежать правдивых и горьких вещей. Например, о российских учебниках истории, где Сталина и Берию называют хорошими администраторами. Я должен это рассказать своим зрителям, чтобы они не удивлялись, когда до сих пор многие россияне не признают факт оккупации балтийских стран. Нам говорят, ну в Литве выборы были. Были советские, знаем какие. У нас и правило тогда было. Проголосовал на выборах, штамп в паспорте об этом. Нет, едешь в Красноярский край. Вот такой выбор. Какой видится обозревателю современная Россия?
Плохие предчувствия, должен прямо сказать. Что власть не меняется, одно дело. Я вижу, что Россия садится на иглу, на экспорте газа, нефти. Постройка Nord Stream через Балтийское море газопровода. И Швеция разрешила Западной Европе нравиться, что Россия становится наркоманом продажи естественных богатств. Газ и практически только. К этому добавьте не меняющуюся власть, уменьшающееся деторождение, ранние смерти мужиков. Мне жалко. Это великолепный народ и родственный с нами народ. Наши языки – двоюродные братья. Не братья, но двоюродные.
Чиколис. Заметки на полях о восточном соседе. На российском гербе, пишет он, орел с двумя головами. Как сейчас и власть о двух головах. Возможно, одна смотрит больше на восток, другая на запад. Пусть смотрят, лишь бы не кусались. Всем лучше, когда Россия спокойная и процветающая. Богатые соседи не нападают. Они приезжают только отдыхать или смотреть баскетбол. Вернемся к биографии нашего героя. Так как же 16-летний паренек из литовской глубинки очутился в 1948 году в Московском литературном институте?
Без паспорта, потому что тогда паспорта давали 18 лет. У меня была рекомендация Межелайтиса, поэта. А почему поехал? Интеллигентная литовская семья. Шли депортации. Явно мы были на очереди, но советская власть не трогала тех, у кого хотя бы один член семьи учится в глубине Советского Союза. Ну что ж, семейный совет решил, что мне надо будет прыгнуть через класс, и поехал в Москву для того, чтобы спасти семью и себя. Как видите, спас. Попал в литературный институт, элитное учебное заведение. Писать они меня не научили. Научили читать и понимать, чувствовать литературу, чувствовать слово. Очень у нас хорошая библиотека была. В ней даже были книги репрессированных русских писателей. Не очень там цензура свирепствовала. Вообще довольно либеральный такой институт был. Для того, чтобы быть писателем, нужно иметь что сказать. А мне нечего было сказать. Кроме того, специфичная юность литовско-патриотическая. Но институт натянул тетиву лука, вставил стрелу и так сильно пустил, что она летит у меня в сознании до сих пор.
С кем учились тогда?
Ну, Евтушенко, Роберт Рождественский, и Винокуров, и Солоухин, Веншенкин, Костя, и Нагов. Но они все были старше меня и жизненным опытом. И эмоциональный груз у них не противоречил советской власти, а мой противоречил. После окончания института в тот же день я сел на поезд в прицепной вагон Вильнюс-Клайпеда и поступил матросом рыболовецкие суда. Думал на один рейс, потому что было страшно, невозможно. Когда вернулся, начал работать в газете, понял, что это еще страшнее. Там была физическая трудность, а в газете была сплошная ложь. горячим желанием крестьяне идут в колхозы. Поставки зерно, гармошка, красный флаг. Смотрите, какие лица. А лица тебе плакали, а коровы подыхали. Сплошно лжи. Но повторяю, это все была тетива.
Альгимантас Чиколис о трудностях сегодняшнего дня.
Быть способным оценить то, что имеешь. Это очень важно. Те, кто ноют, не осмеливаются сравнивать теперешний день со вчерашним. Прогресс абсолютно. Ноют потому, что сравнивают положение сегодняшнее со своими мечтами. И тогда получается плохо. В этом процессе человек себя обкрадывает. Действительно убежден, что он живет ужасно.
В чем счастье?
Только в одном. В следовании к счастью. Если вы мечтали о новом супруге, или новом платье, или новой квартире, получили, надо что-то другое, лучше. Так что не в этом. А вот возможность добиваться счастья, право добиваться, свобода добиваться счастья, свобода планировать свою жизнь, вот это и есть счастье.
Новость о том, что руководство литовского телевидения оформляет заявку в Книгу рекордов Гиннесса по поводу его, Чиколиса, редкостного долгожительства в журналистике, сам юбиляр воспринял без особого интереса.
Исследуют, есть ли старше меня все еще брыкающие ногами.
Главное для Чиколиса приготовить вкусный, по фактам, очередной журналистский телеполдник.
Ира, апека, посекальбейта, и кисек мадень обичули.
С Альгимантасом Чиколисом встретилась наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Вагунина. Согласно официальной статистике, за последние 30 лет доля людей с избыточным весом в США более чем удвоилась. Это относится ко всем возрастным категориям. Среди взрослых ожирением страдают около трети населения, среди детей и подростков – 17%. Это значительно хуже показателей других развитых стран. В Германии люди с чрезмерным весом составляют около 13% населения, во Франции – 9,5%, в Италии – 8,5%. Ожирение, в свою очередь, влечет за собой тяжкие недуги, в том числе диабет и некоторые виды рака. О социальных причинах ожирения Владимир Абаринов беседует с доцентом кафедры социологии Западно-Мичиганского университета Еленой Гаповой.
Ожирение в полном смысле американское национальное бедствие. Мишель Обама сделала из борьбы с ожирением главную тему своего пребывания в роли первой леди. Посадила огород в Белом доме, всех призывает заниматься физкультурой. Правда, на ее мужа ее агитация, похоже, не действует. Он по-прежнему предпочитает здоровой пищи, junk food, как называют это американцы. Зато кондитер Белого дома Сьюзи Моррисон на днях заявила, что под влиянием Мишель она перестала между делом жевать бисквиты с кремом, стала ездить на работу на велосипеде и феноменально похудела на 50 фунтов или на 18,5 килограмм за полтора года. Ну и вот недавно, вы, Елена, как раз в своем блоге в живом журнале обратили внимание на эту публикацию в «Нью-Йорк Таймс», знаменитый шеф-повар Марк Битман написал статью с картинками, в которой доказывает, что здоровая еда, приготовленная дома, обходится дешевле, чем фастфуд, не говоря уже о пользе. Правда, ваши собеседники по живому журналу сказали, что он не учел электричество, газ и порошок для мытья посуды, они тоже денег стоят. Но мы сейчас не об этом, а о социальном аспекте, который вы тут усмотрели.
Во-первых, считается, что 33%, или там сейчас еще 35% взрослых жителей Америки находятся в стадии ожирения. То есть это не просто люди полные, а это люди действительно огромные, люди, которые там не могут сесть в самолете в кресло, потому что им там надо два места и так далее. И вот эти вот проценты, они, в общем-то, не строгим образом, но некоторым образом коррелируют с вот социально-экономическим статусом, более всего с уровнем образования. Вот что абсолютно точно установлено, это то, что среди образованных людей ожиревших меньше. Не хочу это как-то упрощать и говорить, что вот люди образованные, поэтому они знают о тех опасностях, которые вызывают переедание, поэтому они едят меньше, но несколько сложнее устроены, может быть, мы еще об этом чуть позже поговорим. Но вот эта вот корреляция однозначна. Люди, которые менее образованные, имеют большее количество ожиревших, и особенно это касается женщин.
Есть такая пословица: «Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи», а ведь фастфуд навязывают американцам именно как дешевую еду.
Это всегда рекламируется как дешевая еда, вы можете себе позволить вот там на $3 целую гору еды. Сейчас вот в этом гамбургере за те же деньги еще 25% булки или мяса, или, ну, на 25% больше еды. И я всегда смотрю и думаю, что вот эти 25% лишние кому-то нужны, так ли стоит вопрос, но оно рекламируется именно так.
А вы верите в распространенную версию о том, что фастфуд содержит специальные добавки, формирующие что-то вроде наркотической зависимости? Или это просто вопрос воспитания и привычки?
Почему именно рабочий класс или вот люди, которые заняты физическим трудом, они толще, и в Америке это видно, они визуально толще? Тут дело не в том, что там есть какие-то добавки, которые вызывают привыкание, о чем иногда вот говорят, и все время ходят эти слухи, что там, наверное, что-то добавляют, что вот эта вот жареная картошка, ее так хочется, она так вкусна. Но это, в общем, еда, которая вызывает тут же, вот дает выброс в кровь там каких-то элементов, и она дает то, что называют instant gratification. Может быть, вы мне поможете перевести. Немедленное, может быть, как бы немедленное наслаждение. Вот то, за что мы любим кетчуп, то, за что мы любим майонез, то, за что вот мы любим какие-то продукты, которые, может быть, даже не очень вкусные, но мы к ним привыкли, и мы их любим, мы их хотим именно потому, что они дают вот это вот очень острое, очень сильное какое-то такое вот вкусовое наслаждение. Не то, чтобы там раскатывать по языку и там вот какой-то сложный вкус чувствовать, а ты тут же чувствуешь вот этот вкус. И еще один момент, который связан с вопросом о том, почему именно люди вот более бедные рабочего класса едят эту еду, потому что они заняты физическим трудом. И вот когда ты после физического труда, а иногда смена длится 10 часов, там и 12, и ты вот 10 часов мыл посуду, и потом ты приходишь и готовить еще, и мыть тоже посуду, то есть вот переходить от одного труда к такому же труду, кажется просто невозможным. А вот фастфуд-рестораны тебе подали и за тобой убрали. То есть получается, что тебя как бы обслужили, и, в общем-то, вот это создает впечатление какого-то вот такого, что да, ты тоже можешь себе позволить пойти в ресторан, покупать какие-то услуги, жить так, как живут другие люди.
Возможно, самое главное, что сейчас происходит в сфере здорового питания, это развернувшаяся недавно борьба за оздоровление школьных завтраков и ланчей. Правительство разработало федеральную программу, которая предусматривает, в частности, сокращение в школьном меню доли крахмалосодержащих продуктов, прежде всего картошки. Но сельскохозяйственные штаты и пищевые компании сопротивляются нововведениям. И понятно почему. Френч-фрайс, наверное, самая распространенная дешевая еда в Америке, к которой американец привыкает чуть ли не с пеленок. Елена, что вы скажете о проблеме школьных завтраков?
Мы всегда ругали наши столовые, но в наших столовых, тем не менее, в школах готовили. А вот в американских школах приготовленной еды нет никогда. Еду привозят из каких-то, ну, может быть, фабрики кухни, как это называется, и ее в школе только подогревают и раскладывают. И это совсем другая действительно культура питания. И культура питания, которая, в общем, приучает к тому, что еда должна быть такая, чтобы ее можно было вот съесть руками, чтобы ее можно было съесть на ходу. Ведь в жизни сложено так, что многие едят на ходу и что-то заглатывают. То есть и в школе еда другая, и культура еды, она действительно другая. Причем это, в общем, зависит, опять же, от класса. То есть есть семьи, где собираются вечером за ужин, там все подается за столом, все как положено. И в то же время огромное количество семей, где родители, если есть оба родителя, но очень часто это только мама, которая трудится там на двух или трех работах, дети что-то такое хватают, то, что они найдут. И это действительно проблема вот того, как воспитывается привычка есть и что есть воспитывается привычка. Я помню, что когда дочка училась в школе, меня очень волновало то, что после занятий была масса всяких мероприятий, которые она любила, и физкультурных, спортивных, и культурных. И считала, что детей надо покормить, потому что они остаются после занятий. И вот это покормить, это всегда означало, что приносилось огромное количество какого-то печенья, ну и там каких-то вот кока-колы, еще что-то. Иногда была вода. А так вот это вот печенье и вот эти вот сахаросодержащие напитки. Просто ужасно, но это то, что есть всегда, и это то, чего всегда много.
Теперь о физкультуре. Принято считать, что это тоже удел богатых. Я тут не совсем согласен. Бедные тоже занимаются спортом, только не гольфом и поло, а баскетболом, например. Но мы имеем в виду не способ досуга, а оздоровительную физкультуру. Вы видите тут корреляцию с социальным статусом?
Вы знаете, я не смотрела какие-то статистические статистические данные по этому вопросу, но у меня есть вот то, что у социологов называется культурное свидетельство, такие вот наблюдения собственные. Несколько лет мы жили в районе, где какое-то количество бегало людей, но очень небольшое. А потом переехали вот в тот район, где мы живем сейчас, где вот ярко выраженная такая вот слой людей, работающих в университетах, или там врачи, или то есть люди таких вот культурных профессий. И я просто поражена тем количеством людей, которые бегают, ездят на велосипедах, ходят, причем в самое разное время дня, утром, вечером, количество людей, занимающихся вот таким вот спортом сознательно, когда люди приходят к работе, то есть надо сжечь вот эти вот потребленные калории. Мне кажется, что, в общем-то, вот этот вот вопрос занятий спортом, это ведь еще вопрос такого вот экологического сознания. Экологическое сознание – это принадлежность такой свойства среднего класса, образованного среднего класса. Мы ездим на велосипедах, потому что вот мы бережем землю, кроме того, бережем ресурсы земли, и кроме того, мы заботимся о собственном здоровье.
Я прочел недавно вашу статью «Полный Фуко. Тело как поле власти». Она, конечно, заслуживает отдельного разговора, но сейчас мне хочется спросить вас. Вот этот культ здоровья, здорового образа жизни в Америке, каким образом он связан с особенностями американской политики? Ну, мы знаем, например, что американские президенты всегда демонстрировали свои спортивные достижения. Тедди Рузвельт был выдающимся атлетом, Рональд Рейган до глубокой старости ездил верхом, Уильям Тафт, несмотря на свою тучность, был великолепным игроком в гольф и прекрасным танцором. И в то же время тщательно скрывали свои недуги. Вудро Вильсон, Франклин Рузвельт и Джон Кеннеди были тяжело больными людьми, но публика об этом не догадывалась. Почему американские политики стесняются болеть?
Ну, очевидно, в Америке это действительно несколько вот уже в другой плоскости, чем наш сегодняшний разговор был. Но, очевидно, в принципе связано с представлением о социальном успехе. То есть вот быть здоровым и богатым гораздо лучше, чем бедным и больным, мы знаем. Очевидно, это вопрос социального успеха.
С доцентом кафедры социологии Западно-Мичиганского университета Еленой Гаповой беседовал Владимир Апарин. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лабунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Мещанский суд Москвы во вторник отказался удовлетворить иск сотрудника прокуратуры Андрея Печегина к бывшему коллеге юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского Джеймисону Файерстоуну. Печегин просил суд обязать Файерстоуна опровергнуть распространенные им сведения о том, что истец своими действиями якобы парализовал расследование о хищении 5 миллиардов рублей из бюджета. В центре Москвы на Триумфальной площади полиция во вторник пресекла несанкционированную акцию оппозиции. Задержано около 20 человек. В материалах лондонского суда по делу российского предпринимателя Алексея Козлова был подложный документ о его смерти. Как сообщила на своей странице в Facebook жена Козлова, журналистка Ольга Романова, справку о том, что он умер в январе 2011 года в колонии, суду представила сторона истца, бывшего сенатора и бизнесмена Владимира Слуцкера. В Беларуси приговор по делу о теракте в Минском метро 11 апреля будет оглашен 30 ноября. Ранее прокурор потребовал для двоих обвиняемых смертной казни. В результате взрыва в Минском метро погибли 15 человек, пострадали около 300. В Италии назначенный новым премьер-министром Марио Монти заручился широкой политической поддержкой в процессе формирования переходного правительства. Уже на этой неделе он представит состав нового кабинета парламенту и вынесет его на вотум доверия. Власти Сан-Франциско сообщили о смерти одного из основателей социальной сети «Диаспора», 22-летнего Ильи Житомирского. По предварительным данным, он совершил самоубийство.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Этническая карта России. Сегодня речь пойдет о чукчах. И руководитель энергетического проекта «Greenpeace» в России о Калининградской АЭС. Историки отмечают, что чукчи были единственным сибирским народом, который Российская империя не смогла завоевать. Русско-чукотские войны длились более 150 лет и закончились фактическим поражением Российской империи. Мы продолжаем цикл «Этническая карта России». В беседе участвует заведующий отделом Кавказа Института этнологии и антропологии Российской академии наук профессор Сергей Рутюнов и этнолог, заведующий сектором искусства Северной Азии Государственного музея Востока Михаил Бронштейн. Беседу ведет Игорь Яковенко.
Даже в середине XIX века по законодательству Российской империи чукчи считались не вполне покоренным народом. Сергей Александрович, чем объясняется такая уникальная воинственность и высокий боевой дух этого небольшого народа, живущего в Арктике на крайнем севере?
Наверное, тем, что чукчам уже некуда было отступать. Таково их географическое положение. Поэтому они дрались за свою землю, за свои оленные стада, за свои пастбища и защищали их, не щадя живота своего. Они выработали в процессе этой защиты очень хорошее для данного уровня развития технологии вооружение, панцирные вооружения, мощные луки, холодное оружие боевое, люди закаленные, храбрые, уделявшие большое внимание всегда военной подготовки, готовности молодого человека, физической его сноровки, силе. И они одерживали победы даже над противником, превосходившим их вооружением, в частности, имевшим огнестрельное оружие.
И, прошу прощения, Сергей Александрович, не только на суше, но и на море.
Да, да.
Михаил Мукович, вот во второй половине 20 века численность чукчи возросла почти в полтора раза, с примерно 11,5 тысяч в 1959 году до почти 16 тысяч в 2002 году. Чем вы объясняете такой бурный рост численности чукчи?
Мне представляется, что, конечно, в значительной степени это было связано с тем, что все-таки медицинское обслуживание коренных жителей Чукотки в этот период улучшилось по сравнению с тем, что было раньше. Были открыты больницы не только в Анадыре, столице Чукотки, в районных центрах, но появились хоть небольшие больнички, акушерские пункты во многих небольших чукотских селениях. Наверное, пособия, которые вот особенно в последние десятилетия женщины получали на детей, тоже способствовало увеличению рождаемости. Хотя, правда, нужно сказать, что выплата пособия, она, увы, имела и оборотную сторону, когда детей рожали в каких-то случаях для того, чтобы вот эти дополнительные деньги получать. Наверное, стоит сказать о том, что во второй половине 20 века на Чукотке у чукчей, вот по моим представлениям, достаточно интенсивно проходили процессы метисации. То есть многие женщины, чукчанки, рожали детей, не выходя замуж от мужчин, приезжавших на Чукотку на временные работы. В чукотской традиции это отнюдь не считается чем-то предосудительным, рождению ребенка. Традиционно в чукотских семьях всегда были очень рады. Но вот приток на Чукотку, так сказать, населения извне, в частности мужского населения, тоже способствовал тому, что численность чукчей возросла.
Характерно то, что дети в смешанных браках все равно, как правило, себя считали чукчами.
Да, и я хотел бы добавить, что эти дети смешанного происхождения, они даже когда они хорошо знают, кто их биологические отцы были, все равно они относятся к последнему партнеру своей матери, к мужу, как к родному отцу. Это вот такая психология, такие традиции у этого народа.
Сергей Александрович, вот продолжая разговор о традициях чукчи, хотелось бы несколько слов услышать о религиозных верованиях этого народа. Как у очень многих народов, в религии чукчи мир имеет трехуровневую структуру. То есть вот на земле живут живые обитатели, на небесах. Но вот отличие в том, что на небесах живут правильно умершие предки, то есть убитые в бою или умерщвленные родственниками. А в подземном мире обитают носители зла, прежде всего, вот неправильно умершие люди, люди, которые умерли от болезней. И вот насколько это стимулирование насильственной смерти является своего рода способом выживания этноса?
Вы знаете, в прошлом, может быть, какой-то функциональный характер эти верования и носили, о предпочтительности насильственной смерти. Впрочем, должен сказать, что этические представления о предпочтительности насильственной смерти достаточно широко распространенное в мире явление. В частности, оно характерно, допустим, для черкесов, которые здесь считают, что, в общем, если человек с лыжиком долго живет, то это как-то уже нехорошо. Тем более, если он умирает не в бою, а от каких-то болезней. Ну, это, во всяком случае, так было до относительно недавнего прошлого. Но сейчас это все ушло, и отношение к жизни и смерти у чукчи не очень отличается от отношения к жизни и смерти у других народов нашей страны. Ну, другое дело, что среди чукчи христианство получило меньшее распространение, чем среди большинства других народов севера. Гораздо сильнее сохраняются всякие анимистические верования. Среди чукчи есть профессиональные, были во всяком случае профессиональные шаманы. Но, вообще-то говоря, каждый домохозяин мог немножечко шаманить под звуки бубна, что-то напевая, призывать собственных духов, входить в состояние какого-то транса, иногда во время такого моления. То есть шаманство было как бы растворено, да и сейчас некоторые обряды такого рода исполняются. И еще одна характерная вещь. Среди старшего поколения, ну, а сейчас меньше, в прошлом, естественно, шире, распространено употребление мухомора, галлюциногена. Это, конечно, ну, можно назвать его наркотиком, но он не вызывает привыкания. Но при аккуратном его употреблении он вызывает галлюцинации, и человек, опьяненный мухомором, видит во сне, что он попадает в иной мир, он встречается с умершими родственниками, со многими другими существами. Так что это тоже один из компонентов их религиозной жизни.
Я хотел рассказать короткую историю, которую тоже услышал от одного жителя Чукотки. Ну, существовали разные способы, когда родственники помогали старому человеку покинуть этот мир. Один из них, в частности, заключался в том, что сын человека, мужчины, который принял решение таким образом уйти из жизни, выходил за пределы Иранги, сквозь меховую стенку Иранги продевалось копье. Старик, находившийся один внутри Иранги, прикладывал это копье к своему сердцу, и дальше он произносил ключевую фразу, после которой его сын налегал на древко копья. Он находился по другую сторону этой меховой стены, он не видел того, что происходило с его отцом. Ну, в результате этого действия старый человек погибал. Так вот, эта ключевая фраза звучала так: «Я стал для вас диким оленем». Мне представляется, что в этой фразе заключен такой глубокий гуманистический смысл. Хотя переход в верхний мир к верхним людям не воспринимался в традиционной чукотской культуре как трагедия, но, тем не менее, видимо, вот присущий человеку тяжелый вот этот психологический момент, когда сын убивает отца, он, видимо, в значительной степени этой фразой снимался, что я теперь уже не твой отец, я не человек, я стал для тебя диким оленем. Ты убиваешь дикого оленя.
Михаил Макович, вот поскольку чукчи – это титульный народ для целого отдельного субъекта Российской Федерации, с этим связана, безусловно, значительная государственная поддержка языка и культуры чукотского народа. Вот насколько эта поддержка эффективна?
Такая политика действительно существует, но существуют и очень серьезные проблемы. И вот, в частности, проблемы с сохранением чукотского языка. К величайшему сожалению, вот каждого из нас, те, кто занимается изучением истории и культуры чукотского народа, мы видим, как уходит чукотский язык, как он стремительно уходит из бытового общения, как, увы, он уходит даже из промысловой сферы, где он чрезвычайно важен, потому что очень многие действия, которые совершенно необходимы при морском зверобойном промысле, при оленеводстве, не могут быть адекватно выражены русским языком. Или для того, чтобы выразить их по-русски, необходимо произнести несколько фраз, в то время как в чукотском языке может быть одно короткое слово, означающее, что в данном случае нужно делать. Я тоже тут позволю себе рассказать одну короткую историю. Мне сказал ее старый житель Уэлена, поселка, расположенного недалеко от мыса Дежнева, на берегу Чукотского моря. Он говорил мне, что я боюсь выходить на охоту в море с молодыми охотниками. Они плохо знают чукотский язык. Бывают случаи, когда кит подныривает под байдару, и нужно предпринять целый ряд действий для того, чтобы лодка не опрокинулась, чтобы все, кто находится в ней, не погибли. Так вот, в чукотском языке есть короткие восклицания, слова, состоящие из одного-двух слогов, но зашифрован в них очень большой смысл. В этом коротком восклицании говорится и о том, где поднырнул кит и где он вынырнет. Как себя должны вести гребцы, как себя должен вести гарпунер, что должен делать рулевой. Вот все это передается одним, максимум двумя короткими восклицаниями. А чукотская молодежь далеко не всегда это знает. Ну и, наверное, последнее, вот говоря о чукотском языке. Чукотский язык сейчас преподается во многих чукотских школах. Но, как мне рассказывали сами жители Чукотки, увы, даже преподаватели, нынешние преподаватели чукотского языка знают чукотский язык недостаточно. Тоже я могу сказать и о поддержке изобразительного искусства чукчи. Чукчи, как и эскимосы, замечательные резчики по клыку моржа. Вот в Уэлене, там же на самом северо-востоке, на Чукотского полуострова, на протяжении 80 лет существует уникальная косторезная мастерская. Но, к сожалению, в последние годы положение ее таково, что мастерская буквально на грани закрытия. Хотя работы чукотских косторезов неоднократно выставлялись и в нашей стране, и за рубежом, и хранятся во многих художественных музеях, и наших, и зарубежных. Но, по-видимому, дополнительные усилия все-таки необходимы для того, чтобы косторезное искусство чукчей, чтобы чукотский язык продолжали существовать в 21 веке.
Спасибо, Михаил Мокович. Сергей Александрович, вот известно, что многие народы любят рассказывать анекдоты о самих себе. В частности, носителями еврейских анекдотов часто являются сами евреи. Как относятся чукчи к анекдотам про чукчей? Рассказывают ли они сами о себе анекдоты?
Насколько я знаю, нет. Они, когда слышат эти анекдоты, они просто недоумевают, что, собственно говоря, тут, во-первых, смешного, и, во-вторых, почему это относится к чукчам, потому что с чукчами таких ситуаций не бывает.
С профессором Сергеем Арутюновым и этнологом Михаилом Бронштейном беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В одной из недавних передач мы начали рассказывать о строительстве в Калининградской области Балтийской АЭС. Этот проект весьма неоднозначно оценивается в Литве и в Белоруссии. Экологи пытаются убедить общественность, что от строительства новой АЭС надо отказаться. Один из противников новой атомной электростанции, калининградский правозащитник Михаил Костеев, был вынужден попросить политического убежища в Литве. Он утверждает, что возбужденное против него в России уголовное дело инициировано из-за его активной агитации против АЭС. Новая атомная станция должна быть запущена в 2016 году. Ее стоимость около 5 миллиардов евро. О том, для чего Россия запускает новую АЭС и о перспективах развития атомной энергетики, Любовь Чижова по побеседовала с руководителем энергетического проекта «Гринпис» в России Владимиром Чупровым.
История Балтийской АЭС, мягко говоря, странная. Ее не было в изначальных планах Росатома. И появилась она неожиданно 2 или 3 года назад и получила все нужные согласования и финансирование в течение там нескольких месяцев. Соответственно, этот срок явно недостаточен для того, чтобы провести изыскание для выбора площадки, создания нормального проекта. Все было сделано, как всегда, в России.
А для чего вообще строится Балтийская АЭС? Какова официальная версия?
Официальная версия, естественно, это энергоснабжение, причем, учитывая, что появление этой станции в регионе будет означать избыток электрической энергии, придется куда-то продавать. То есть то, что не звучит, скажем так, официально или звучит не открыто, это энергетическая экспансия в Европу, то есть использование Калининградского анклава в качестве такой точки, из которой можно будет продавать электрическую энергию. То есть то, что еще российская экономика может производить и продавать. Но непонятно, кто будет покупать эту электрическую энергию. Ну, известно, что Литва вывела свои атомные мощности, что Польша, скорее всего, примет на себя обязательства по закрытию и переходу к более зеленой энергии, отказываясь от своей угольной энергетики. Вроде бы прицел был в эту сторону. Но опять же, что сидит в деталях? То есть не были рассмотрены вещи, которые связаны с каким-то геополитическим движением, как, например, то, что Польша очень не хочет быть, как и Литва, зависима от российского поставщика, и они сейчас серьезно рассматривают строительство своих атомных станций. То есть это прямая угроза всему бизнес-плану Росатома. Плюс существуют планы Европейского Союза по развитию возобновляемой энергетики. Германия покажет здесь очень хороший успех. И этот успех будет, естественно, распространяться на другие страны Евросоюза, как положительные, кроме Германии, это Дания, которая также показывает очень неплохие результаты по возобновляемой энергетике. И Польша и Литва могут получить и выбрать путь германский, а не экспорта из России атомной энергии.
Владимир, а есть какие-то данные, как жители города Неман, неподалеку от которого строится Балтийская АЭС, относятся, собственно, к этому проекту?
Конкретно по соцопросам этого города, города Немана, такими данными мы не располагаем, наши коллеги точно не располагают, но традиционно это вообще известно, и с годами эта картина не меняется. Население России, большинство его часть, хочет соседства с новыми ядерными объектами. 70-80% это цифра, которая устоялась, что ли, в соцопросах. Население регионов, где строятся новые атомные станции, не хотят этих новых атомных станций. Думаю, что и Калининградская область не исключение.
Владимир, многие европейские страны уже отказываются от строительства атомных станций. Почему не отказывается Россия и сколько АЭС запланировано построить в России в ближайшее время?
В ближайшее время в России запланировано построить по генеральной схеме размещения новых объектов электроэнергетики 2008 года, которая, ну, правда, сейчас пересматривается, 34 реактора за ближайшие 10 лет. Правда, стало очевидно, что эти планы, мягко говоря, нереалистичны, и их растянули еще на 10 лет до 2030 года. То есть предполагается, что в России со следующего года, ну, если в среднем считать, по 3 реактора в год должно строиться. Это то, что строил на своем пике Советский Союз, там 3-4 реактора в год. Может ли это делать промышленный комплекс современный, российский, если убрать все экологические ограничения, а оставить только вот возможность атомного машиностроения? Ответ, конечно же, нет. Это невозможно. Плюс ко всему, посмотрите планы Кириенко, это еще примерно до 60 реакторов в мире, который Росатом планирует строить в ближайшие десятилетия, и получите цифру, что каждый год Росатом планирует запускать, ну, там, 5-7 реакторов. То есть каждые 2 месяца будет запускаться новый реактор. Этого не происходит не то, что там в какой-то другой стране, которая называется энергетика, как Китай, например. Это не происходит в мире. То есть таких скоростей строительства и запусков новых реакторов нету ни в одних планах. Даже в мире таких показателей нету. А у Росатома есть, он собирается переплюнуть всю планету. Что касается ситуации в других странах. Вот ситуация в других странах, во многих других странах, диаметрально противоположная. Или просто отличается, такие как Германия, Швейцария, Италия. Они выбрали сейчас безатомный путь, постепенным отказом от атомной энергетики. Непростая ситуация во Франции, где в 2012 году должны пройти выборы, и коалиция социал-демократов и зеленых предполагают сделать первые шаги по отказу от атомной энергетики в будущем во Франции. Кстати, французский опыт, который очень часто приводят в качестве примера, показал, что такое количество и доля атомной энергетики на генерации в электрическом балансе страны – это не есть хорошо. То есть там очень много технологических, технических и экономических проблем, как ни странно. То есть Можно сказать, что на сегодня ситуация такая, как в России, с планами, можно сказать, нереалистичными, бездумными, что ли, планами. По экономике они действительно сейчас, это не то, что нужно строить Россия, а не атомные станции нужно строить, а модернизировать газовую энергетику, крайне неэффективную, которую в России сжигает там до 40 миллиардов кубов газа зря. Потому что КПД российских газовых станций, это половина электроэнергетики России, он крайне низок. А 40 миллиардов кубов газа, это тот же экспорт в Германию или весь газовый эквивалент, который замещает российская энергетика сегодня. Так вот, такие планы, можно сказать, бездумные, экономические, не говоря уже о экологическом аспекте, есть только у Китая. Но даже Китай начинает их пересматривать в сторону уменьшения. Планируется усилить контролирующие органы в Китае. Это будет означать только одно, что планы и амбиции китайские по строительству новых АЭС, они будут очень сильно пересмотрены в более низкую сторону. В отличие от России, где, скажем так, ну, очевидно, но нам не нужно столько генерации, в том числе атомной генерации. Все равно все уперлись, что у нас будет рост электропотребления там до 4% в год. Это очень много. И вот под этот рост нам нужно срочно-срочно строить новые атомные электростанции. Но весь опыт десятилетия после 2000 года показал, что нам не нужно столько электрической энергии. Это классический путь стран, которые проходят стадию индустриализации, как Китай. Мы переходим все-таки в информационное, там, постинформационную стадию развития. У нас новый технологический уровень развития нашего ВВП, если угодно. Но, тем не менее, считается, что каждый рост процента ВВП у нас будет сопровождаться таким же ростом электропотребления. К сожалению, вот такое у нас видение. Можно сказать, что в мире есть тройка стран. Это Китай, Россия, Индия, которые в сумме по строящимся реакторам представляют там, ну, 60 или 70% всех новых строящих реакторов. То есть на сегодня это, можно сказать, вот тот оплот атомной энергетики, где что-то происходит. Примеры строительства в Финляндии, во Франции, где строится по одному реактору, а в Штатах, где не начато физически строительство ни одного нового реактора. Южная Америка показывает, что на сегодня строительство новых атомных АЭС, мягко говоря, затишье. Затишье как минимум. Не говоря ни о каком, конечно же, ренессансе. Ну, не говоря, тем более, о ситуации в Японии. Поэтому вот эта тройка, она как бы представляет сейчас страны, где что-то происходит. В остальных странах идет активный пересмотр. Даже в Финляндии и Франции, как я сказал. В Финляндии тоже идет активный пересмотр, потому что те показатели экономические, с которыми они получат пятый реактор, финский, в Финляндии, показывают, что вообще атомную генерацию заводить нельзя. Там перерасход бюджета в два раза, и стройка затянулась там более чем в два раза тоже. Стоимость реактора превысила там 5 миллиардов, что-то около 4 миллиардов евро за киловатт. Это очень дорого. То есть при таких цифрах и убытках, я не знаю, кто будет оплачивать их. Сейчас в Финляндии и Франции это активно обсуждают, кто будет платить эти убытки все.
А вот эти новые АЭС, которые в России планируется построить в ближайшее время, какие-то новинки технологические там внедряются или они строятся по старинке?
Если брать технологический вопрос, что нового, какого дизайна и какие новые системы защиты используются в реакторах последнего дизайна, если брать российские реакторы, это ВВР-1200 с двойной оболочкой, с ловушкой для улавливания расплавленного топлива. Принципиального здесь ничего нового нет. Вот говорят, что это реакторы с естественным уровнем безопасности. То есть прекратила работа система охлаждения, они, значит, сами затухли. Это не так. В проекте реакторов последнего дизайна ВВР-1200 есть сценарий, когда никакого, естественно, затухания реакции нет, когда происходит оплавление реакторной зоны и получаем выброс, аналогичный выбросу на АЭС Фукусима-1. То есть принципиальных каких-то прорывных решений, которые бы гарантировали и исключали 100% тяжелую аварию, их нет. Их в принципе не может быть. То есть достигнуть безопасности в механизме, где у нас там сотни атмосфер до давления, куча радиоактивных отходов, и все это заключено в большой корпус, который может тоже потечь, как это уже не раз происходило, или просто разорваться. Да? Ну, не разорваться, но есть много узких мест в системе охлаждения. Вот этого в принципе нельзя достичь. А поэтому здесь никаких новых новинок, которые бы исключили аварию, конечно же, нет. Будет все строиться то же самое.
А что экологи вкладывают в понятие возобновляемые источники энергии и какие успехи уже есть в этом направлении?
Самый главный вопрос, который нам задают, а что вы хотите взамен? То есть, если у нас есть атомная энергетика, то да, опасно, но вот мы, по крайней мере, не при лучине. Это тезис и миф, который активно насаждается сторонниками атомной энергетики, сторонниками классической, традиционной энергетики, о том, что на сегодня замены традиционной энергетики, в первую очередь, атомной, конечно же, нет. Это не так. И опыт той же Дании, той же Германии очень четко это показывает. Ну, возьмем Германию. После того, как Германия закрыла почти половину своих реакторов после аварии на Фукусиме в Японии, выбывшие мощности Германия заместила не русским газом. Она заместила это в основном ветровой солнечной генерацией. Да, там было повышение использования газа, повысился коэффициент использования установленной мощности углеводородной энергетики, конечно же. Но, скажем, ничего катастрофического в Германии не произошло. Германия осталась за первую половину 2011 года нетто-экспортером электроэнергии. То есть Германия продолжала экспортировать электрическую энергию. Теперь, если мы посмотрим планы Германии там, до 2020 года, чем они собираются заменять выбывающую атомную энергетику? Вот конкретный пример страны живой, он действует. Германия к 2022 году может почти на 100%, и это она уже сейчас делает, заместить атомную энергетику, ветровой и солнечной в основном. Это возможно. Возможно, в первую очередь, экономически и технологически, но в первую очередь экономически, потому что по себестоимости возобновляемая энергетика, если считать очень аккуратно и субсидии, которые несет налогоплательщик, оплачивая традиционную энергетику, то вот возобновляемая оказывается в той же ценовой категории. Ну, в России, например, работают свыше десятка схем субсидирования, в том числе скрытого атомной энергетики. То есть это сотни миллиардов рублей, которые ежегодно Росатом получает на строительство АЭС и обращение ядерного топливного цикла. Вот если бы эти все деньги исключить, то окажется, что атомная энергетика не такая уж и дешевая. Если она такая дешевая, почему она сидит на федеральных целевых программах и получает сотни миллиардов рублей? Что касается технологического, опять же упрек, что ветер то есть, то его нет, солнце светит, солнце не светит. Это вопрос, который технологически решен уже давно. Сегодня есть системы, которые позволяют, во-первых, более четко прогнозировать погоду и вот эти неустойчивые виды энергии, ветровая, солнечная, их более четко прогнозировать и встраивать в энергетическую систему, в электроэнергетическую систему. С другой стороны, существуют системы резервирования, аккумулирования энергии, которые позволяют сделать так, чтобы эти системы работали стабильно, устойчиво 24 часа в сутки.
С руководителем энергетического проекта «Greenpeace в России» Владимиром Чупровым беседовала Любовь Чижова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svoboda-news.ru. А над этим выпуском работали продюсер Элина Ширяева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Начинаем уже работать, начинаем доводить до людей.
Они одобряют его, благодарны.
Очевидно, что изоляция режима Асада углубляется.
Последние решения Лиги арабских государств...
Сложившаяся в еврозоне ситуация открывает странам сообщества новые возможности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».